Часть четвертая. Трикс ищет себя. Всю ночь Триксу снилась какая-то ерунда. То злобный витамант Гавр, бредущий по дну океана, отгоняющий ржавым мечом акул и грозящий Триксу кулаком. То добрый волшебник Щавель, которого заперли на вершине высокой башни, и он сидит там один-одинешенек. То верный оруженосец Йен, которому отрубают голову, а потом варят эту голову в кипящем масле, отчего голова орет и ругается нехорошими словами. А самое ужасное и волнующее приснилось под утро. Приснилась Триксу княгиня Тиана. Видимо, она, подобно леди Кадиве, была без одежды и потому прикрывалась огромной книжкой с заглавием Тиана. Но из-под книжки торчали голые руки и ноги, чего Триксу вполне хватило, чтобы покраснеть даже во сне. «Сколько я могу оставаться книжкой, дубина?» — кричала Тиана. «А ну освободи меня немедленно!» При этом она начала махать руками. Книжка упала, и Трикс с перепугу зажмурился так крепко, что от этого проснулся, но глаза сразу открыть не смог. Пришлось разлеплять веки пальцами. В окно уже лился серый зимний рассвет, в комнате было очень холодно. На соседней кровати, свернувшись в клубочек, спал Халанбери, укрывшись не только одеялом, но еще и курткой Йена. Из закрывшейся чашечки цветка календулы торчала голая пятка Аннет, что сразу напомнило Триксу сон и заставило покраснеть вторично. Нащупав под подушкой книжку, Трикс осторожно открыл ее и посмотрел на последнюю страницу. Сердце у него упало, когда он прочитал крупные буквы. «Сколько я могу оставаться книжкой, дубина? А ну освободи меня немедленно!» «Халанбери, вставай!» — крикнул Трикс. «Аннет, просыпайся!» Через пару минут ему удалось растолкать Халанбери и вытрясти из цветка Аннет. «Тиана ругается», — пожаловался Трикс. «Говорит, что я дубина и требует выпустить». «Давно пора», — зевнула Аннет. «Но какой девушке не надоест болтаться на груди у парня в бархатном мешочке?» «Так ты понимала?» — воскликнул уязвленный Трикс. «Ты специально, да? Чтобы Тиана на меня рассердилась?» Аннет смутилась. «Нет, нет, что ты? Я как-то вообще о ней забыла». Трикс бросил на фею уничижающий взгляд и посмотрел на Халанбери. Тот наконец-то принял сидячее положение, хотя в одеяло продолжал кутаться. «Ну что?» «Выпускаем?» — спросил он. «Ага», — кивнул Халанбери. «Наверное. Но я бы подождал». «Зачем?» — ужаснулся Трикс. «Она еще сильнее рассердится». «Я историю такую читал, про джина. Его посадили в кувшин и бросили в море. Джин вначале сказал, что выполнит желание того, кто его освободит. Через год сказал, что выполнит три желания. Потом разозлился и сказал, что убьет того, кто его освободит. Потом сказал, что прибьет осведомителя и всех его родных, и еще весь город разрушит. А через 100 лет совсем соскучился и поклялся вечно служить освободителю».
«Не могу же я 100 лет ждать», — растерялся Трикс. «Я так скорее дождусь того, что Тиана меня прибьет на месте». «А чем история кончилась-то?»
«Ну как чем?» Халанбери почесал лодыжку, поежился от холода и стал натягивать ботинки. «Мальчик один пошел купаться, нашел кувшин и выпустил джина».
«И тот стал ему вечно служить?»
«Нет. Он и мальчика убил, и родных его, и город разрушил, потому что джины коварны и не держат обещаний. Это такая поучительная история, чтобы дети не открывали всяких бутылок и кувшинов без спроса».
«Надо выпускать Тиану», — решил Трикс. «Ничего не поделаешь». Он положил книгу на пол, нахмурился, сочиняя заклинание, и вдруг снова покраснел.
«Тебя что-то все время в жар бросает», — заметила Аннет. «Ты не простыл, милый?»
«Тиана», — простонал Трикс, — «она же это, ну, когда я ее в книгу превратил...»
«Ну-ну», — заинтересовалась Аннет.
«Ну, с нее туфельки слетели, и там остались и еще ленточки из волос, и, ну, платье».
«Так она голая?» — без всяких экивоков спросила Аннет и захохотала. «Да, мой господин. Было бы неразумно ее сейчас превращать обратно. Может выйти конфуз».
«А что делать?» — неловко спросил Трикс.
«Наколдуй ей одежду», — устраиваясь на край тумбочки и болтая ножками, сказала фея. «Платье, панталоны, то да сё».
«Волшебник должен хорошо представлять себе то, что наколдовывает», — смущенно сказал Трикс. «Ну ладно, попробуй. Итак», — он откашлялся.
как драгоценному бриллианту необходимо достойное оправа, так и прекрасной юной княгине требовалась одежда, и она немедленно возникла, подчиняясь приказу мага. Появилось платье, такое сшитое из розового бархата, вроде дырявого мешка, снизу в нем большая дырка для ног, вверху поменьше для головы, и еще такие рукава, вроде труб из бархата, в них просовываются руки, и на концах кружева, и вокруг той дырки, что для головы, тоже кружева, и все богато украшено вышивкой. «Мамочка!» — пискнул Халанбери, забираясь на кровать с ногами.
«Ну ничего себе!»
— Аннет взлетела и зависла над возникшим на полу платьем.
«Да, ты вообще платье видел когда-нибудь?»
«Конечно», — вспылил Трикс, «а то».
«Я, в общем-то, согласна», — продолжала фея, поразмыслив. «Платье — это такой мешок с дырками для ног, рук и головы».
Она прыснула, но тут же снова посерьезнела. «И кружавчики, ага, как же без кружавчиков? Но и это бархатный мешок для картошки, причем дырявый мешок, и с кружевами».
«Но я же не портной», — признался Трикс. «А надо знать, как устроено то, что наколдовываешь. Мне казалось, может сделать его поменьше и рукава поуже».
Фея с сомнением осмотрела валяющуюся на полу груду розового бархата. «Нет, Трикс, не думаю, что это поможет. А когда я думаю о том, как ты представляешь себе прочие предметы дамского гардероба, нет, проще купить платье».
«Как ты себе такое представляешь?» Трикс вытаращил глаза. «Я пойду к портному и попрошу сшить девчачье платье?»
«И панталоны», — фыркнула фея.
«Да, неожиданный заказ. Ты знаешь, а купи-ка ты мальчишескую одежду».
«Я обещал Тиану в мальчишку не превращать», — испугался Трикс.
«Да ты и не будешь, просто оденется в мальчишеское».
«Она ведь уже такое проделывала».
«Верно. Когда из дворца убегала?»
«Поверь, в столице ей тоже будет безопаснее выглядеть юношей».
«Это выход», — приободрился Трикс. «Я пойду поищу портного».
Портной нашелся неожиданно быстро, прямо напротив трактира. Большая вывеска над дверью гласила: «Озеф Шмоль, портных дел мастер». Ниже была еще одна табличка: «Член гильдии портных с правом кройки и шитья». Еще ниже висела совсем маленькая табличка с непонятным уточнением: «Готовая одежда для господ и госпож». Трикс осторожно вошел в дверь, над головой звякнул колокольчик и осмотрелся. Помещение не очень-то напоминало мастерскую портного. Вдоль стен стояли многочисленные вешалки, на которых висело неимоверное количество штанов, рубашек, пиджаков, кафтанов, камзолов, курток, плащей, шарфов, платьев, чулок, носков, платков. Кое-где попадались зонтики и шляпки. Трикс, разинув рот, смотрел на эти горы одежды. Ощущение было такое, будто он пришел в раздевалку купален, куда только что отправились мыться человек 100, невзирая на пол и возраст.
«Что угодно молодому господину?» Портной появился так неожиданно, что Трикс не сразу различил его среди одежды. «Озеф Шмоль к вашим услугам», — любезно продолжил портной. Был он невысоким, толстеньким, лысым, носатым и лопоухим. В лацкане камзола, как знак гильдии, блестела золотая иголка. Трикс почему-то вспомнил, что вначале в качестве эмблемы гильдии использовались ножницы, но потом портные решили, что золотые иголки обойдутся куда дешевле золотых ножниц.
«Это что?» — спросил Трикс, тыча в горы одежды.
«Это?» — Шмоль с любопытством проследил, куда указывает его палец. «Это, молодой господин, лапсердак. Вполне приличный лапсердак, но вам никоим образом не пойдет, молодой господин».
«Да я вообще...» — Трикс развел руками. «Сколько одежды? Чья она?»
«Купите, будет ваша», — Шмоль добродушно улыбнулся.
«Для кого же ее шили?»
«А-а-а», — протянул Шмоль, — «все понятно. Молодой господин, вероятно, прибыл из провинции».
«Ну да», — покраснев, сказал Трикс. «Нет, сегодня положительно был неудачный день. Он краснел все время».
«Наверное, да». «Видите ли, молодой господин», — Шмоль подошел к Триксу и дружески взял его за локоть. «В провинции, где вам выпало счастье родиться, жизнь течет неспешно и спокойно. Что делает человек, когда ему хочется надеть новые штаны? Он покупает штуку сукна, идет к портному. Портной его обмеряет, потом кроит и режет сукно, положенную часть приворачивает, шьет штаны, или, как у нас принято говорить, брюки, и через несколько недель отдает их счастливому клиенту. Все довольны. Но у нас в столице время течет иначе.
Никто не хочет ждать.
Вы просто не поверите, молодой господин. Все хотят прийти и через минуту уйти с новыми штанами. Простите, это я по старинке. С новыми брюками. Поэтому была придумана готовая одежда.